Сегодня я хотел бы проповедовать на место Священного Писания послание Иакова, 1 глава, с 1 по 4 стих. Мы прочитаем этот текст. Можно открыть, у кого есть желание. Иакова, 1 глава, с 1 стиха. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Прежде чем поговорить об этом тексте, я бы хотел привести такой пример. Одна женщина имела много проблем в своей жизни. Это была не просто женщина, это была верующая женщина, сестра в Господе, христианка. И я думаю, что у каждого в жизни бывают такие периоды, и у библейских героев были такие периоды. Например, вспоминаем, когда Иова, то благо, все настроено, скот есть, дома есть, дети, все налажено, и вдруг вот с высоты, да, сразу куда-то вниз. И Давида мы вспоминали в тот раз вместе с вами. То он там где-то на злачных пажитях, возле вод тихих, то он раз куда-то и вниз. Были трудные периоды. Бывает в нашей жизни, вот этой сестры тоже был очень сложный период жизни. И она в течение этого времени, несколько месяцев, приходила к пастору, к другим братьям, беседовали, молились, читали Евангелие, читали Слово Божие. Вот, но особо ничего не менялось, трудности оставались. И на одной из бесед как-то она пришла и попросила что-то сказать короткое, конкретное. Ну и служитель говорит, они, конечно, беседовали, молились, Евангелие читали, а в конце служитель говорит: «Слушай, сестра, если вот тебе прям так надо говорить, помнить всегда, чтобы не забывать, вот повесь на двери табличку, напиши, вот не всегда так будет, каждый раз будешь выходить и помнить, что Бог благ все-таки, Бог милосерд, когда-то все это закончится». Вот, сестра это так сделала, сначала не делала, а потом сделала, думает, совет дали, надо сделать. Вот. И как-то каждый раз, молясь утром, читая Евангелие, выходит, смотрит эта табличка. Не всегда так будет. Вот. Прошло определенное время. Вот, стали потихоньку тучки рассеиваться, да, облачка оставаться, и потом в жизни более такое ясное голубое небо, вот, все на поправку пошло, и она пришла уже к служителю, снова говорит пастору: «Брат, вместе будем славить Господа». Он очень был рад, они молились, благодарили Бога, и в конце, когда она выходила, она говорит: «Ну что, можно теперь табличку снимать?» А он говорит: «Нет, конечно». «А почему?» Говорит: «Потому что не всегда так будет». Друзья, нам, конечно, хочется, чтобы было в жизни все хорошо. Мы всегда молим и просим Господа: «Боже, чтобы тут не болело, чтобы на работе было хорошо, чтобы в стране было хорошо». Это естественное желание человека стремиться к лучшему. Вот, стремиться к лучшему. Но в нашей жизни происходят разные ситуации, разные обстоятельства. То, что я назвал сегодня тучами, да, которые сгущаются. И почему-то Бог нас ведет, Бог нас проводит этой дорогой. И я сегодняшнюю проповедь назвал «Как радоваться в испытаниях». Как радоваться в испытаниях. Конечно, именно вот этой строчки нет в Библии, не всегда так будет. Вот. Но она несет за собой Евангелие. Самую первую книгу Библии, когда мы читаем, «Бытие», когда народ развратился, стал отходить от Бога, Господь посмотрел на народ. И помните, какие слова Он сказал? Это «Бытие», 6 глава, 3 стих, там написано: «И сказал Господь, не вечно духом моему быть пренебрегаемыми человеками». Вот не всегда так будет, как сейчас. Можно видеть, как люди говорят в адрес Бога, кулаками махают, как люди отвергают Бога, как они грешат, сколько беззаконий на земле, сколько зла разного, сколько проблем в нашей личной жизни. И сам Господь когда-то сказал, что не всегда так будет, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. Вот. Апостол Павел тоже большинство посланий написал в Новом Завете, из тех посланий, которых мы читаем церквам. И он тоже когда-то сказал такие слова Римлянам, 8 глава, 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славою, которая откроется в нас». Смотрите, тот человек, который претерпел много, очень много в своей жизни трудностей, страданий, гонений. Если вы помните, сам апостол Павел, он там перечисляет, сколько там его распалками побивали, камнями, что он был при смерти, в опасностях от разбойников, в пустыне, на суше, на море и так далее. И испытав это все, он говорит такие слова, что «думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят». Ничего не стоит по сравнению с той славой, которую Бог нам обещает. И сегодня, конечно, хотелось бы поговорить на эту тему. Пасмурное небо оно или голубое оно в нашей жизни. Вот Господь нигде вы не прочитаете в Библии, что должен прийти какой-то период в жизни вашей темной, где можно впасть в депрессию, в отчаяние, в уныние, в разочарование. Нету такого места в Библии. Есть другие места, противоположные, что всегда радуйтесь. Да, есть некоторые места, говорят о печали ради Бога. Есть места, которые говорят, что человеку нужно побыть одному и поразмышлять, там на ложе где-то или ночью не спать и так далее. Но в основном Библия призывает нас двигаться вперед. И вот как раз вот эта проповедь на тему, чтобы человек не опустил руки. Как раз вот сегодня хотел бы я поговорить о трех аспектах. Это то, что Иаков говорит. Первый аспект – это повеление радоваться в испытании. Он повелевает, даже не наставляет, а повелевает. Второе – это причина радости, сама причина, почему мы должны радоваться в этих испытаниях. И третье – это результат этой радости в испытаниях. Почему, к чему это все ведет, для чего это Бог все делает. Вот. Если немножко сказать об авторе и адресате, мне очень нравится, как Иаков начинает это послание. Во-первых, он пишет… Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа. Очень смиренно, друзья, очень смиренно. Я даже смотрю на себя или на других братьев и сестер, которые, ну, допустим, приехал с миссии. Ну, как говоришь, мы приехали с Якутии, там, были там миссионерами, там-то трудились. Иаков-то тоже мог так начать разговор, да? Он мог сказать, что я пастор Иерусалимской церкви, ох, мощно, видел лично Господа Иисуса Христа, здоровался с Ним за руку, видел чудеса и так далее. Можно большой список сделать, но он начинает свое послание, общаясь с этими людьми, с такого смирения, он говорит, я раб Господа Иисуса Христа. Он не заявляет, знаете, сейчас есть чуть ли не наместники Бога на земле, которые вот хотят что-то заявить, показать пальцем, и все должны знать и делать, и исполнять то, что они хотят. Он спускает себя сверху как бы на такой уровень и говорит, я раб Господа Иисуса Христа. И вот он пишет это послание к евреям, которые были рассеяны. Рассеяны не они, а их родители были во времена, когда их предки были уведены в плен другим народам. В те времена они ушли за пределы их страны, и там находились эти израильтяне. Вот он пишет им это послание. Вот. Первое то, что Иаков им пишет, это давайте прочитаем второй стих. Он повелевает им радоваться. Это первое то, о чем мы поговорим. С великой радостью принимайте братья мои, когда впадаете в различные искушения». Господь повелевает нам принимать. Я хотел бы выделить это слово «принимайте». Вот есть искушение, если немножко поговорить об искушении, которое не нужно принимать. Ему не нужно радоваться. И вот Иаков тут же в этой первой главе, в 13 и 14 стихе, он пишет, что Бог, Он не искушается Сам и никого не искушает. И дальше он пишет, что каждый искушается, обольщая собственной похотью. То есть есть искушения, которые конкретно ведут человека к греху. Искушают другие люди, обстоятельства, дьявол, материальный век, еще что-то. Да? У молодежи сейчас много искушений через интернет. Как угодно, что угодно дьявол может предложить. Он начал свою работу с первых людей, с Адама и с Евы. Да? Сразу что-то им предложил. И вы будете как боги, и вот вы съешьте этот плод такой вкусный. Вот. Человек откликнулся на это и впал в грех, впал в искушение. И кто виноват? Кто виноват? Дьявол виноват, часто человек говорит. Жена виновата, часто человек говорит, там, и так далее. Человек часто говорит, меня вывели из себя, меня разозлили. Но в самом деле, правильно сказать, не меня вывели и разозлили, а я вышел из себя, я разозлился, я согрешил. Когда человек кается перед Богом, ему не надо обвинять вокруг окружающих людей, он кается за свой грех. И Писание говорит так, что притча 1.10, «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, кто помнит что? Не соглашайся». То есть, смотрите, Бог наделил нас такой силой, Бог нам дал право выбора, воли отказаться от всех предложений мира, от всякого давления греха, сатаны, людей. Если будут склонять тебя, ты не соглашайся. Ты не соглашайся. Можно привести пример. Мы тут живем возле моря, и на севере мы там тоже были. Рыбалки там много, можно увидеть, как люди рыбу ловят. Вот. И представьте себе, когда рыбак, да, он на крючок нанизывает наживку, там червяка или что, да, и закидывает наживку. И вот плывет рыба, да, она плывет по дну и вдруг видит, она видит что-то вкусное, ей хочется есть, да, она видит это вкусное, она поворачивает и заглатывает эту наживку. Вот. Потом она оказывается на крючке, и когда рыбак он вытаскивает, происходит вот это дергание на крючке, и если рыба слетит, ну, ей повезло, спасение, да, какое-то. Если нет, то скоро ее рыбак вытащит, и конец ее на сковородке будет. Так вот, смотрите, к чему я рассказываю это. Дьявол, он такой мастер, что знает подход каждому человеку. К детям, взрослым, бабушкам, старикам среднего возраста. Он знает, чем, кого и как искусить, что и кому и как предложить. Он очень искусный, он очень с большим интеллектом. О нем описано в Библии. И он намного хитрее нас, он намного даже сильнее нас, если мы без Христа. Мы видим, что люди живут без Христа, они поражены грехом. Они не могут его победить, они рабы греха, так говорит Библия. Но чем человек отличается от рыбы? У рыбы инстинкт, а у человека интеллект. У него есть разум. Но даже разума нашего не хватит. Даже разума нашего не хватит, чтобы пройти эти все трудности, испытания, искушения. И тогда, когда человек обращается к Богу, возрождается, кроме еще разума, у него есть Святой Дух, у него есть сила Бога противостать дьяволу твердой верой. И Писание говорит, он убежит, чтобы не схватить эту наживку, а пройти мимо. И вот такие вот искушения, которые исходят от мира, от дьявола, от греха и так далее, их как раз не нужно принимать. Но что нам говорит Библия, о чем нам говорит здесь Иаков? Наоборот, он говорит, принимайте, когда впадаете в различные искушения. О чем он говорит? Во-первых, хотелось бы отметить снова, что когда он говорит «принимайте», тут такая вставочка «братья мои». Еще раз хочу отметить, мне это очень нравится, смирение Иакова, что не сверху откуда-то, а он себя равняет, говорит «я такой же, как вы мои братья, я ваш брат». Братья, дорогие братья, принимайте. И заметьте, я думаю, что стоит подчеркнуть, что Иаков призывает радоваться не искушением самим, а в искушениях. То есть он не говорит, что «стойте и ждите, где же вы мои искушения? Я так хочу, чтобы Бог меня испытал или искусил, да, как-то вот Бог меня повел трудностями прям». Он говорит, когда впадаете, то есть когда Бог вас погружает, как Иова, например, да, Бог допускает, но когда вы там находитесь уже, когда Бог вас туда погрузил, когда Бог допустил, ни в коем случае в этот момент нельзя опустить руки. Если человек впадает в уныние, он уже проиграл, друзья. Он уже теряет Христа, он уже запутался. Уже Евангелие не так глубоко проникает корнями в его сердце, и уныние, да, какими-то клещами своими, оно защемляет его сердце, защемляет его дух. И хотелось бы напомнить из жизни Иисуса Христа, когда он был в Гефсиманском саду, помните, он молился так и говорил, Марка 10 глава 39 стих, «Чашу, которую я пью, будете пить». А какую он чашу пил? Помните, да? Молился он там в Гефсиманском саду, он просил, «Боже, если возможно, да, ну доминует чаша меня сия». Эту чашу страданий он должен был выпить до дна. Это плоть, она не хочет, это естественно. Кто из нас хочет, чтобы ему в лицо плевали? Кто из нас хочет, чтобы ему в руки и в ноги гвозди вбивали? Кто из нас хочет просто, чтобы ему плохое слово сказали, оскорбили, обидели? Не то, что все права отобрали и на крест там пригвоздили, и все. И несправедливо. Христос ни одного греха не сделал. Представляете, кто хочет этого? И Христос говорит, если возможно, доминует чаша сия меня, но не моя воля да будет, но твоя. И мы знаем, Иисус Христос испил эту чашу до дна. Это была Божья воля для того, чтобы спасти мир. И вот когда Иисус Христос говорит об этой чаше, он говорит так, чашу, которую я пью, будете пить. Это сказано так, как будто заколоченный гвоздь, не просто пожелание, что если хотите, можете выпить, но не хотите, не пейте, будете пить. То есть Писание, когда мы читаем, мы видим, что Бог нам не обещает жизнь только полную цветов, только полную разных благ и, знаете, как-то огородить, защитить нас от всякого зла и куда-то отделить. Это будет в вечности. Но на земле, Христос говорит, чашу, которую я пью, будете пить. А весной этой на миссионерских полях в Якутии мы пересеклись с одним миссионером. И он приехал и рассказывает такую историю. Говорит, одна женщина в той церкви, где он трудится, не поет один куплет из известной песни, это старинная песня, я тоже очень люблю, я думаю, что вы ее знаете, «О молитва», есть такая песня. Я тоже, когда ее пою, наслаждаюсь этой песней, она касается моего сердца. Вот. И он говорит, я наблюдал за ней и вижу, что она не поет постоянно третий куплет. Вот как третий куплет она молчит. И говорит, мне так стало интересно, я подхожу и спрашиваю ее, а могу я поинтересоваться, почему все куплеты поете, вот третий куплет, ну, не поете, потому что заметно так, они любят эту песню, она не поет. Значит, она открывает и читает ему. Вот там же такие слова. «Боже мой, я жизни легкой и беспечной не хочу. Пусть страдания и скорби на пути своем найду». И говорит, не могу петь такое. Вот. Но еще вот эти слова, может быть, и нормально. «Боже мой, я жизни легкой, может быть, прям такое не надо, расслабишься. Беспечной, да, не хочу беспечной». Но дальше, пусть страдания и скорби на пути своем найду. Ну, кто хочет страдания и скорби? И говорит, не могу петь эти слова. Он его, говорит, обнял с любовью и говорит, сестричка, ты ж смотри, что дальше текст говорит. Бог для чего это делает? Дальше в песне раскрывается, что при условии, что Божья рука всегда будет лежать на плечах, ласково ободрять. То есть Бог делает это не просто так. Знаете, как сейчас бывают дети, да и взрослые, издеваются над животными, чего-то там им делают. Да что над животными? Люди над людьми как страшно издеваются. Бог не занимается таким. Бог не занимается, что кому-то боль причинять и все, и ты страдаешь, он смотрит на тебя, как он там что-то крутит в твоей плоти. Бог, когда что-то делает, он делает нечто определенное, нечто важное, нужное для нас. И когда он делает нужное, важное, определенное, где-то он нас хочет отточить, где-то он хочет нас возрастить, Иаков говорит, что вы не печальтесь, здесь надо радоваться, потому что Бог знает конкретно, что делает. Может быть, у вас были свои планы, свои расчеты в жизни. Бог знает, что делает. Если вы помните, есть место в Писании Римлянам, все, что Бог не делает любящим Его, как делает? Все содействует ко благу. Все. Ничего Бог не делает во вред, все содействует ко благу. Если дети видят наказание родителей как что-то ненужное, больное такое, да, но в самом деле это приносит плод, сохраняет детей, там, полезть в розетку или пойти в ненужные компании и так далее. То есть это помогает, Бог знает, что Он делает. Нужно довериться в Его руках. И поэтому, когда Иаков говорит, принимайте, он говорит то, что от Бога исходит, куда вас Бог погружает, уже допустил, вы находитесь в тех обстоятельствах, принимайте это. Славьте Бога, благодарите за все. Страшное дело, друзья, когда я вижу верующих людей, которые разочаровываются в Боге, перечисляют, что в их жизни не так, поднимают ропот, поднимают обиду на Бога, махают пальцем в небо, тут же каются и опять это все делают. Это страшное состояние сердца человека. В данный момент этот человек находится в контракте с самим Богом, во вражде с Богом. Хотя Библия говорит, принимайте. Хотелось бы второе поговорить, вот этот второй аспект, это сам смысл, это вот эта причина, почему мы должны, да, причина радости в испытаниях. Давайте прочитаем 3 и 4 стихи. «Зная, что испытание веры вашей производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Бог нас ведет к терпению, к совершенству. Здесь смысл, здесь причина, куда Бог нас ведет, почему Он допускает и куда Он нас ведет. Он хочет выработать в нас терпение, Он хочет выработать в нас совершенство. Я хотел бы по ходу привести еще один пример. Этой зимой мне, или весной уже, рассказала одна сестра в Якутии, она якуточка, вот, она живет сама на Колыме, очень-очень далеко, по самой Якутии, там 3,5 часа еще лететь, от центральной Якутии в северную, на самолете 3,5 часа лететь, к самому Ледовитому океану. В свое время мы там были миссионерами, зародилась там церковь. И я удивляюсь, какой Бог великий. У них, понимаете, у них нету ни хоров, ни проповедников там такого особого. Нету там, как мы привыкли, да, воскресной школы и все прочее, прочее, общение, конференции, лагеря и так далее. Всего этого нету. Но те люди, которые уверовали там еще с 2000 года, начиная, меня поражает, как Бог может хранить без этого всего этих людей в такой дали, в таких морозах, в таком язычестве, в своих руках. Когда ты встречаешься с этим человеком и видишь, какой он горячий, какой этот человек на уровне духа, ты понимаешь, что он духовный, его молитвы сильные, и радуешься за этого человека. И вот эта сестра мне рассказывает такой пример. Она говорит... Был такой период в нашей церкви, когда мы заунывали. Там их 8 человек всего собираются. Заунывали, хуже стали собираться. Давление со стороны поселка, мира, язычества. И говорит, знаешь, как нас Бог пробудил? И рассказывает такой случай. Говорит, ну, было время, когда вот ее сын уверовал там тоже. Он работает оленеводом в тундре. Там есть такие бригады по несколько человек. Они держат тысячи голов оленей. И вот эта бригада смотрит за этими оленями. И бригад несколько есть таких. И вот именно в этой бригаде, где ее сын бригадир, который уверовал, он юкагир по национальности, по отцу, происходит такой случай, в их бригаде теряется человек. Это была ранняя осень, но там снег в сентябре начинает уже идти, такой обильный. Вот в августе он как бы тает. И теряется человек. Пошел за дровами, похолодало, теряется этот человек, потому что как туман сошел, он пошел за дровами, и сел туман, и он не сориентировался по местности, и пошел совершенно в другую сторону. И вот потерялся этот человек, ищут его неделю, две, МЧС, вертолеты вызвали, ну, все сделали, чтобы его найти. Нигде нету, нигде нет. И вот что происходит в их поселочке, там 500 жителей всего живут. Вот эти язычники, которые там проживают, они начали все как бы сваливать на церковь. Ага, мама его верующая. Евангельская церковь открылась там, они крещение приняли. Сын этот верующий тоже покаялся, все. В других бригадах такого не произошло, а в их именно произошло. Значит, это, ну, не наше, это что-то дьявольское и так далее. Всякие наговоры. И в поселке создалось такое давление на верующих, что когда их встречали, их не то, что с ними не здоровались, с ними их просто оскорбляли разными словами. Это было так больно. А знаете, 500 человек, это не это церкви есть такие, по 500, по 1000 человек. Это очень маленький поселок, одни и те же лица, и носы, и все родственники. И представляете, они терпят вот это отвержение. И они начинают молиться. Боже, нам и так тяжело, нам и так больно, мы и так заунывали. Еще ты допустил такое напасть. Еще такое давление. Мало того, что оно было, еще оно усиливается в несколько раз. Но смотрите, что Бог делает. Божьи пути – это не наши пути. Вот. Бог ведет все так, что этого человека на 40-й день находят. Как раз, когда были, ну, как поминки, да, вот, ну, на 40-й день собираются все, вот, по-православному. И он, оказывается, ушел совсем в другую сторону. Ну, я знаю, где эта точка, мне показывали, нашел. Он там такие домики сбивает, да, где могут заехать туда, в тундру, как, ну, как рыбачат, да, вот на этих речушках, озерцах, которые там есть. Сбитый был домик. Когда он набрел на него, он где-то 2 недели ходил, не знал там, как выжить, где спать, ел все подряд, грибы, ягоды, остатки, снежок уже начинался. И вот он нашел этот домик и уже никуда не уходил, потому что там были спички, там были крупы, там было, ну, такое, чтобы можно огонь развести было, что-то поесть, что-то добыть как-то. И вот он там находился, просто он там и молился, и что он там только не делал, чтобы его нашли, и исхудал, естественно, и так далее. И вот, когда уже его так похоронили уже, можно сказать, в поселке, оказывается, верующие уже там 3 недели, они очень усиленно молились и не теряли надежды, что Бог с них снял это поношение. Вот эту твердыню разрушил, которая образовалась в этом чукотском поселении. И вот когда он нашелся, это было такое диво, это было столько радости, и когда они пришли домой, туда, к нему, даже вот те люди, которые их отвергали, смеялись над ними и наговаривали, они очень-очень положительно стали относиться, некоторые извинились даже. И, то есть Господь решил этот вопрос и благословил, и пробудил таким образом церковь. Вот смотрите, как Бог использует свои инструменты. Как вот у хирурга, да, там всякие скальпели лежат, которые могут причинить, казалось бы, боль человеку. Не только там живот разрезает, и здесь разрезает, везде. Очень сложнейшие операции. У Бога свои операции, свои планы. Мы не видим снизу, как в лабиринтах путешествуем. И не знаем, куда идти. Бог сверху все видит. Бог сверху все управляет. И Бог какую-то находит точку давления, нажимает. И нам кажется больно и плохо, и зачем это нужно? А в это время желчь выходит. В это время происходит пробуждение, ободрение и радость. И после бури наступает тишина. И после скорби и трудностей, когда вот приходит этот штиль, люди торжествуют и прославляют Бога, и видят, как Он и провел по этой долине тени смертной, и там враги были, и все. И в конечном итоге Бог выводит. И вот этот пример, он показывает, почему Бог, вот причина этой радости, да, в испытаниях, ее сложно объяснить, мне сложно даже на эту тему проповедовать, но... Естественно, для нашей плоти не хочется страдать, но когда Бог погружает нас, Он не говорит о той радости, знаете, какая в мире. Вот пришло трудность, а вы там ходите на дискотеке, в ладоши хлопаете или где-то там веселитесь. Конечно, не про эту радость. Он говорит о своей Божьей радости, внутренней радости, совершенной радости, которая есть только у Него. Он говорит, сохраняйте спокойствие этого духа. И зачем нам нужно это терпение, да, от которого происходит скорбь? Помните, есть место такое, да, от скорби происходит терпение. И вот здесь пишется, что Бог ведет нас, да, к совершенству через терпение. И вот когда Он ведет этой тропой, Он говорит, вот это и есть причина радости, радуйтесь. Чему радоваться? Вот этому совершенному действию, которое приходит в вашу жизнь. Что такое совершенное действие? Это зрелость. Это зрелость, это святость, это праведность. Бог нас растит таким образом. Вы знаете, мы хотим иногда свои другие пути, чтобы духовно вырасти. Иногда мы Бога просим терпения, веры, кротости, любви, вот эти все плоды Духа, да? Помните, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот этот плод, состоящий из 9 долек, мы просим, Боже, дай нам, чтобы это работало. Он говорит, хочешь, получи, как от скорби происходит терпение. Бог посылает, Он смотрит, чтобы человек умел сохранять равновесие, чтобы мог стоять в бурях, чтобы мог правильно реагировать на трудности, на крики, на все, что угодно в вашей жизни. Он вырабатывает в нас таким образом вот это совершенное действие. Апостолы, они тоже были несовершенны, и эти же апостолы сами говорят, что мы все много согрешаем в посланиях, но посмотреть на духовный рост, на того же Петра, помните, ну, было время, когда его действия очень были несовершенны, когда он и мог и отречься от Христа, вообще сказать, я его не знаю, хотя ходил с ним. Вот. Но когда пришло время, он был готов и распятым быть вниз головой. То есть вот это Бог его вел такими путями. Бог проводил других апостолов через очень большие трудности. Когда мы начинаем исследовать жизнь апостолов, мы видим, что практически кроме одного, все остальные из них умерли мученической смертью. И тот Иоанн, который умер своей смертью, он сам на острове Патмос претерпел много трудностей. Бог ведет через трудности. Но посмотрите, из того Петра, который отрекался, что Бог делает? Бог приводит его к тому, что он может, много может с Божьей помощью, к этой зрелости, к праведности, к совершенству. Я когда в первый раз поехал на миссию, я, по-моему, приводил вам этот пример. А знаете, геройски внутри говорил про себя очень много. Потом я, конечно, за это каялся перед Богом. Я могу то, я могу это, я играю на гитаре, я там проповедую, я с молодежью занимался, сейчас тут оббегу все поселки. А Бог вот один раз просто показал немощь. Был там один ивенский пастор, Иван и все маленькие, он такой высоковат, выше меня, плотнее такой. И вот один раз Бог нам показал, вот мне особенно он показал, какие мы слабые. Вот это наше несовершенное действие. Я большое, а маленькая, такого роста, так чукчаночка. Один раз, когда мы проповедовали, взяла камни и начала нас кидать маленькими камнями. А мы проявили такую слабость. Как, камень летит, да, что делать, да? Уклоняешься и быстро уходить. Она видит, что мы пошли, и больше камней, и в нас. А мы видим, что больше камней, и бегом. Вместе с ним бежим. А она видит, что мы бежим, и еще больше камней, и бежит за нами. Мы когда убежали... Я вот проанализировал стыдобище, бежали по поселку от маленькой женщины. Я насчет несовершенного действия сейчас говорю, понимаете, да, о чем я говорю? То есть воображаешь себе много, а когда вот я прибежал в квартиру, задыхался, сел и прочитал сразу Деяния апостолов. Я посмотрел, как там апостолы страдали, как они выносили, как они смело проповедовали. И я подумал, Боже, да какие мы слабые, какие, если бы мы просто вот подошли к этой женщине, может быть, она и какой-то камень в нас попала, но не думаю, чтобы она кидала, просто мы с ней могли бы поговорить, проявили бы смелость. Но мы этого не сделали. И вот Бог иногда и допускает, чтобы в наш огород полетели камни. Вы понимаете сейчас, о каких я камнях говорю? Я, может быть, не о физических камнях говорю, хотя и физические бывают летят, и достается, и с лестницы спускают, и с работы увольняют. Но бывают внутренние камни в наш огород, в наше сердце закидывают. И Бог допускает это, чтобы показать состояние нашего сердца. Бог допускает, чтобы мы стали на колени, перестали много думать о себе, что мы что-то можем, что мы что-то значим. Бог вырабатывает в нас терпение, Бог вырабатывает в нас любовь, Бог нас отесывает. В других местах Писания вот об этом терпении вот есть такое, на мой взгляд, очень сильное место, Луки 21:19. Сам Христос сказал, терпением спасайте души ваши. Вот Бог допускает в нашей жизни трудности для того, чтобы выработать терпение, потом к совершенству, к совершенному действию привести. И вот здесь вот терпением спасайте души ваши, на мой взгляд, это прямое влияние на наше спасение, когда мы растем во Христе, когда мы проходим эти трудности, терпением спасайте души ваши. Итак, вот это второй пункт, то, что мы рассмотрели, это причина радости в испытании, радоваться тому, что Бог ведет нас к совершенству, что Бог ведет нас к зрелости, что Бог ведет нас к спасению. Я думаю, что вы улавливаете, да, ход мыслей, для чего Бог это делает. Не просто так поковыряться в нашей душе. Это большая задача любому миссионеру, пастору, душепопечителю с кем-то побеседовать. Не просто поковыряться в душе у него. Его понять, выслушать, помолиться, вникнуть в это все. Бог намного больше работает с нашей душой. Он никогда не работает безалаберно, со спешкой, чтобы просто что-то там ковырнуть. Бог с нежностью, с любовью, если Он что-то там делает, оперирует, перестраивает, Он делает это для нашего блага. И вот это именно Яков говорит, принимайте, Вот это именно, этому именно радуйтесь. И последнее, то, что я хотел поговорить вот об этом третьем аспекте радости, это результат вот этой радости в испытаниях. Вот этот четвертый стих давайте еще раз прочитаем. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Смотрите, какая цель, высокая цель, куда нас зовут в этом стихе. «Чтобы вы были совершенны во всей полноте и без всякого недостатка». Хотите, я вам переведу эти слова? Будьте такими святыми, совершенными, как Бог. А возможно ли это? Вот такая высокая планка. Бог нас ведет через это все, чтобы мы были совершенными без всякого недостатка. Совершенными такими, как Он. Это не мои слова, это Христос говорил. Помните, Он задавал такую задачу. Он говорил, что будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Это Христос говорил о такой высоте. Это, конечно, огромная радость, да, вот иметь такую цель, а если еще достигнуть, да, где-то, наверное, мы в вечности только такие будем. Вот, но к этой радости, к этому совершенству Бог нас ведет таким путем. Это Его план, это Он так продумал, это, для этого Он использует эти инструменты. Если если нам разобраться, то наш статус без Бога – это несовершенные мы. А знаете, кто мы? Писание, что нам говорит? Псалом 13:3. «Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». Это наш статус как грешников. Все уклонились, все беззаконники, нет делающего добро, нет ни одного. И в самом деле, вне Христа сегодня должны мы признаться, что мы беззаконники, грешники, мы конкретные негодяи, которые жили, в Ефесянам написано, по грехам нашим и преступлениям нашим, были осквернены, жили по воле князя, господствующего в воздухе и так далее. Наш статус такой, вот мы такие. Вот. Но когда мы говорим, что кто такие мы во Христе Иисусе, то множество мест нам говорит, что мы святые во Христе Иисусе за счет Его праведности, за счет Его святости. Когда мы исповедуем наши грехи, Писание говорит, что Он, будучи праведен и верен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Один художник, был известный художник, у меня не записана его фамилия, как бы конкурс был, соревнование, он выигрывал эти соревнования, кто лучше картину нарисует, рисовали на противоположных стенах, вот если так глянуть, к примеру, один на одной рисовал стороне, другой на другой, и один за одним художники, вот кто рисовал, они видели, что он всегда лучше рисует, он всегда лучше рисует. И вот был такой случай, очередной художник, который стал конкурентом его, как бы рисовал картину, это рисовалось не быстро, долго они рисовали. И он видит такую красоту, рисует вот этот известный прославленный художник, такую красоту рисует. И он решил стереть свою картину, он видит, что он проиграл. Он стирает свою картину и начинает шлифовать стену. Вот. А стена была, ну, типа вот, как мрамор, да, такой гранит, материал хороший такой. Я не знаю, отражение хорошо можно было видеть. Он нашлифовывает ее, и все думают, а что он сдаст? И когда они сдавали, вот эта картина, которая висела на стене того художника, она отразилась в той стене, которую он нашлифовал. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы никогда не можем быть святыми, как Христос. Мы никогда не можем быть такими, чтобы вообще проживать без греха. Вот. Если мы только будем смотреть на Христа, если только за Его, за Его счет, за счет Его праведности, за счет Его святости Бог нас приведет к этому совершенному действию. Да, Он нас ведет от долины тени смертной, то Он там нас проводит через разные испытания, которые Писание говорит принимать. Но Он ведет нас к этой цели, к этому результату, чтобы мы были похожими на Него. И в Нем мы только можем стать в Нем такими, без Него не можем стать. Вот Писание, что говорит 2 Тимофею, 1 глава, 8-9 стих. «Страдай с благовестием Христовым силою Бога». Слышите? Страдай с благовестием Христовым, не своей силой. Не хватит наших сил, друзья, не хватит. Иногда приходят искушения, испытания, трудности, и говоришь: «Боже, я просто не знаю, что делать в этой ситуации. Я запутался, я устал, все давит на меня, Господь, только Ты выведешь, только Ты благословишь, только Ты дашь силы». И так апостол Павел говорил Тимофею: «Страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым». Слышите, Бог дает звание святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Вот где наше сокровище, вот где наша святость во Христе Иисусе. И Писание так говорит, что Христа слушали, вас будут слушать, Его гнали, вас будут гнать. Тем путем, которым прошел Христос, муж, который изведал болезни, который прошел страдания, паче всякого человека, Писание говорит, чтобы вы следовали по Его следам. Бог говорит, что мы будем идти по Его следам. А значит, то, что Христос встречал на своем пути, и мы встретим. Заканчивая эту проповедь, подводя итог, хотелось бы сказать, что без самых тесных отношений с Иисусом Христом, без самого глубокого посвящения себя Ему, без того, что мы скажем: «Боже, я раб Твой, я раб ничего не стоящий». Невозможно пройти ни долины тени смертной, ни, да, тем более не бояться этого зла. Невозможно радоваться, как мы говорили, радоваться в искушении. Невозможно иметь терпение, тем более терпение, которое имеет совершенное действие во всей полноте и без всякого недостатка. Без Иисуса Христа невозможно, друзья, невозможно, даже когда нам где-то в автобусе, в транспорте, не знаю, наступят на мозоль, правильно среагировать. Только Бог меняет наше сердце. Только Бог меняет наш характер, наш разум и дает нам правильную реакцию. Без Иисуса Христа невозможно это сделать. И только Господь, Он является нашей крепкой башней, куда убегает праведник. И в этой башне, во Христе Иисусе, Он безопасен там. Пусть нас Господь благословит, пусть нас Господь поможет проходить по этой жизни с Его помощью, с Его благословением, и помнить, что не всегда так будет. Когда-то мы придем в вечность, и там туда не войдет ничто нечистое. Там мы будем наслаждаться славой Христа, там не будет этих долин тени смертной. Но пока мы на земле, пусть Господь благословит нас и даст нам силы. Аминь. Давайте помолимся. Великий наш Господь, Отец наш Небесный, слава Тебе и хвала Тебе, Боже, за Сына Твоего Иисуса Христа, который пришел в этот мир. Боже, Он был образцом для нас во всем, не сделал ни одного греха. Это муж скорбей, который прошел все без единого греха, без единой грешной мысли и выполнил 100% Твое поручение, Господь. Сегодня есть нам на кого равняться, Боже. Сегодня мы смотрим на Тебя, Господь. Сегодня мы осознаем, Господь, свое ничтожество, свою нищету духа. И Писание так нам говорит, что плоть немощна, Господь. И мы это видим, Господи, я вижу в своей жизни, как часто можно видеть, что не на чем-то на таком большом, но на каких-то мелочах и то не сдаешь экзамены, Боже. Я прошу Тебя, пошли силы Твоего Святого Духа, Господь. Пошли силы Твоего Духа Святого Где бы мы ни шли, что бы мы ни делали, в какие бы мы обстоятельства ни попадали, быть верными Тебе, чтобы никто из нас не возроптал на Тебя, Боже, чтобы никто не сказал что-то плохое в Твою сторону, чтобы никто, не дай Бог, не потерял твердой верой, не потерял крепости духа, не потерял Тебя, Господь, не отступил от Тебя. Я прошу Тебя, благослови церковь Твою, детей Твоих, помоги пересмотреть свое внутреннее состояние, свое сердце, Боже. Помоги с Твоей помощью, Господь, проходить все этапы в жизни достойно, Господь, Евангелия, достойно, как Ты хочешь, Боже, чтобы угодить Тебе, благослови в этом, Боже. Помоги не впадать в эти уныния, разочарования, это только принесет нам беду, Господь. Помоги держаться Тебя, Господь. Прошу Тебя, Господь, услышь эту молитву, Боже. И да будет благословенно и прославлено Твое святое имя, имя Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.